Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея отца Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А мы с вами беседуем 3 ноября,
да,
в канун праздника Дня народного единства. И вот мне хотелось бы, чтобы вы, как историк, все-таки с исторической, что ли, точки зрения подошли к этому празднику и рассказали нам, откуда вообще вот истоки этого праздника, откуда пошло.
Сейчас, как государственный праздник, этот праздник называется Днем народного единства. Вообще же это в православной церкви праздник Казанской иконы Божией Матери. Празднование Казанской иконы Божией Матери, вот это вот осеннее празднование, оно было установлено в 1649 году, и поводом к установлению празднования было воспоминание события освобождения Москвы от поляков в 1612 году. То есть Казанская икона была обретена в конце XVI века в Казани, и первое ее празднование, вот обретение самой иконы, оно совершается в июле месяце, 21 июля по новому стилю, и оно, это празднование уже было в календаре Русской Православной Церкви, было
до смутного до этого,
да, и до смутного времени, да, и Казанская икона особо чтилась, но так сложилось, что вот именно осенний праздник стал как бы вот из двух праздников Казанской иконы Божией Матери таким наиболее значительным, и вот осенняя Казанская, она в народном сознании воспринималось вот
более
так,
ярко, так.
Более ярко. Это было связано, наверное, со многими факторами, но, в частности, мы должны помнить, что вот празднование освобождения Москвы от поляков, которое совершилось 22 октября по старому стилю, это 4 ноября по новому стилю, это одна из величайших национальных побед. Это победа, которая сопоставима по своему значению с победой Великой Отечественной войне, с победой в Отечественной войне 1812 года, сопоставима, ну, вот, с Куликовской победой, с Куликовской битвой. То есть это воспоминание и эта дата одна из таких вот значительных героических дат отечественной истории.
Вот, знаете, в связи с этим просто вот, наверное, надо немножечко, раз мы такие параллели приводим, что сопоставимо вот с Великой Отечественной войной, вот это вот событие 1612 года, может быть, вот немножко и рассказать об этом событии, что же происходило тогда на Руси?
Если говорить о самом событии 1612 года, нужно удалиться немножко, наверное,
еще в прошлое,
собственно, во вторую половину, в конец 16-го столетия. Конечно, вторая половина 16-го столетия для русского государства была тяжелая. Ну, особенно тяжело сказалась Ливонская война, которая сначала была такой победоносной, успешной, но потом, вот, в силу разного рода обстоятельств, начали терпеть поражения и были понесены довольно значительные потери. Война, как всякая война, Ливонская война была затяжной, она привела к тому, что ресурсы страны были подтянуты так, что ранее пахавшиеся земли, какая-то часть из них стояла без пашни, и выправление ситуации началось к концу 16-го столетия, как-то немножко жизнь начала стабилизироваться, экономическое положение государства начало приходить в порядок. Вообще жизнь была тяжелой, то есть вот эти вот события, они подорвали
наверное, да?
Да, жизненную силу государства. Но это бы ничего, совсем этим, наверное, можно было бы и справиться. Этот кризис, это разорение, оно начало преодолеваться. Но начало 17 века ознаменовалось тремя неурожайными годами. То есть на протяжении трех лет, 1601, 1602 и 1603 года, фактически не был собран урожай. То есть там разные природные катаклизмы, дожди, заморозки, засуха и так далее в разное время по-разному побили посевы и всходы, и в большей части государства фактически ничего не было собрано. И это все привело к тому, во-первых, была огромная смертность населения от голода, просто нечего было есть. Летописцы описывают ситуацию в таком виде, что люди ели человеческое мясо и до какой-то крайности вот,
истощение
все доведено.
То есть это просто мор какой-то,
начался? Да, то есть это было время вот, очень тяжелое для государства. Люди разорялись, огромное число людей начинает прибывать в Москву. Государство, правительство Бориса Годунова пытается как-то облегчить тяготы, запрещаются спекуляции хлебом, которые начались вот в этот период, и государственные раздачи хлеба. Причем начинаются государственные работы для того, чтобы людям дать работу и дать возможность заработка, и дать возможность хлеба расчет. В частности, из таких больших предприятий это вот строительство колокольни Ивана Великого. Было вот достроено, там целый пояс такой, он немножко отличается, там буквы написаны по кругу, это вот строительство как раз в связи с голодом. Это было связано с тем, что вот люди, которые, видя государственные раздачи и какую-то большую стабильность в самой Москве, в Москву начинается огромный приток населения, и людей этих нужно было чем-то занять, чтобы не просто вот так вот давать хлеба, но чтобы назначить какую-то государственную работу, которую, может быть, даже в другое время не стали бы делать, но чтобы дать за эту работу какой-то хлеб, чтобы это было заработано.
То есть
это важный момент, и вот тогда, когда мы оказываемся в кризисных ситуациях, это вот урок нам, потому что тогда, когда какое-то число населения высвобождается, нет работы, и здесь целесообразно государство организовывать какие-то общественные работы, которые, может быть, если есть финансовые средства, которые, может быть, в другое время не будут сделаны, но которые были бы необходимы. И те средства, которые направляются на поддержание, может быть, как бесплатные раздачи, они могли бы быть обращены людям в заработок. Это формирует совершенно другое отношение, потому что бесплатные раздачи, они формируют иногда вот такое паразитическое отношение к жизни. К сожалению, так происходит.
Бывает.
И обращенные, наоборот, на создание тех или иных даже временных рабочих мест для того, чтобы люди не отвлекали работу, не потеряли свою квалификацию, имели возможность достойного заработка и поддержания своей семьи, с одной стороны, с другой стороны.
Просто занять, действительно,
занять человека.
Чтобы он чисто и на таком нравственном, моральном таком уровне, он чувствовал, что он получает деньги за какую-то
работу. И что он нужен, и что он работает, нужен, и прилагает усилия. С другой стороны, какая-то общественная работа, вот, может быть, в другое время для нее не находилось средств, возможностей, но она будет сделана. Дороги, мосты, еще что-то там, вот, но это может быть сделано. Но с другой стороны, что происходит? Огромное число населения разоряется, резкое ухудшение материального положения, усугубление недовольства, внутреннее брожение в стране, высвобождение людей свободных, социально недовольных, вот какое-то такое брожение, оно начинается. И на этом фоне еще, особенно если учесть то, что вот Борис Годунов при таких сомнительных обстоятельствах занял престол. Царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, его наследник, был женат на сестре Бориса Годунова, царица Ирина, потом царица Иннокене Александра. Она была родной сестрой Бориса Годунова. И царь Федор Иванович был бездетен. Единственная дочь, которая родилась, Федосия Федоровна, дожила только до 2-летнего возраста и умерла. И наследником престола считался до определенного момента царевич Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного, от его 7-й жены Марии Ногой. И царевич Дмитрий Иванович был убит в Угличе, и народное сознание твердо, ясно, как бы обвиняло в этом
Бориса
Годунова, поскольку смертью царевича Дмитрия открывался путь Борису Годунову к престолу.
Выгодно, да.
Фактически Борис Годунов мог занять престол и занял его, поскольку был одним из ближайших родственников царя, хотя были и другие родственники, например, Романовы, которые, будущий патриарх Филарет, Федор Никитич Романов, он был двоюродным братом братом царя Федора Ивановича по матери, потому что первая жена Ивана Грозного, Анастасия Романова, она приходилась родной теткой будущему патриарху Филарету и внучатой теткой будущему царю Михаилу Федоровичу. То есть здесь связь династии, она есть. Вот это вот. Но вот это вот общее состояние страны, недовольство и вот сомнительность прав Бориса Годунова на русский престол порождают многочисленное брожение и порождают самозванческое явление. Появляется
Лжедмитрий
Первый, да, который, вот Гришка Отрепьев, который бежит в Польшу, и при помощи польских войск он вступает в Россию в 1604 году и в 1605 году. Ну, в 1604 году он появляется, в 1605 году, в мае 1605 года он в Москве. И
поляки этой ситуацией воспользовались.
Поляки воспользовались этой ситуацией, ну, не совсем, как бы, это еще более ранняя предыстория, но, тем не менее, поляки появляются здесь, в Москве, тоже, и события, связанные уже Дмитрием с прекращением династии Бориса Годунова, приводят к неустройству на престоле. Уже Дмитрий царствовал один год, был свергнут Василием Шуйским. Василий Шуйский был избран на царский престол, и потом 4 года его царствования тоже не совсем удачные. Смута в государстве продолжается, появляется и Лжедмитрий II, тоже известный достаточно, потом даже еще были. Но Лжедмитрий II, который стоял долго лагерем под Москвой, войска Василия Шуйского ведут постоянную борьбу. Для освобождения страны от поляков приглашаются шведы, которые начинают преследовать свои цели, и с севера шведы становятся проблемой, с запада поляки становятся проблемой. Царствование Василия Шуйского не было в целом удачно, смута не прекратилась. Василий Шуйский был бездетен, наследника не было. В 1610 году его вынуждают отречься от престола, насильно постригают в монахи. Власть в Москве переходит в руки семи боярщины, такого вот олигархического совета из семи бояр, и избирается на русский престол польский королевич Владислав, будущий польский король Владислав IV. И вот это вот избрание короля русским царем приводит к тому, что роль поляков, конечно, возрастает. Поляки приступают, войска приходят с западной стороны, занимают Москву в 1612 году, в общем, Москва была во власти поляков. Попытки освободить Москву не были успешными, кроме вот того ополчения, которое было создано в Нижнем Новгороде по инициативе Кузьмы Минина и во главе которого стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. И вот эта ситуация, она очень показательна и поучительна для нас. Патриарх Гермоген, который находился в польском плену в Москве в заточении, рассылает грамоты по всей русской земле, призывая русский народ к сопротивлению, к тому, чтобы государство было освобождено от поляков, от власти поляков, чтобы национальная государственность была восстановлена. Попытки какие-то, ну, конечно, есть там, вот, было ополчение Прокопия, Ляпунова и так далее, но они не имеют успеха и не имеют какой-то широкой народной поддержки. И вот мещанин нижегородский, ну, торговый человек, Кузьма Минин, он призывает в Нижнем Новгороде созвать вот это вот ополчение, полагает все свое собственное имущество в основу этого ополчения. Вот и люди, подражая его примеру, отдают все, что могут отдать для того, чтобы это ополчение собралось. Из Казани этому ополчению присылается список с чудотворного образа Божьей Матери Казанской, который стал вот главным образом символом вот этого вот ополчения. Именно этим ополчением Москва была освобождена, и власть поляков в Москве прекратилась. И вот смысл праздника народного единства, он, мне кажется, заключается в том, и вот урок 1612 года для нас и памятование о дне народного единства для нас очень важно, для того, что то, находясь на краю погибели, фактически перед лицом утраты национальной государственности, какого-то такого растворения, русские люди смогли выстоять благодаря единству,
организовать
благодаря самопожертвованию, благодаря способности отказаться от своего, благодаря какому-то отторжению от обид, каких-то неустройств внутренних между собой.
Каким-то вот таким вот массовым вот этим вот переживанием, то есть в смысле голода вот этого, да, всех неустройств этих, то есть это все было отринуто в сторону,
Было отринута, была, да, могла, да.
Значит, люди были объединены вот идеей освобождения.
Освобождение, да? Да, то есть, и вот это становится базой такого единства. Люди отказываются от своего, являют готовность жертвовать и свое имущество,
ярко
и свою жизнь.
Да, патриотизм
такой. Патриотизм, и это дает результат. Вы понимаете, ведь вот тот же Козьма Минин, человек, имеющий достаток, и когда пришла бы та же самая польская власть, тот же самый Нижний Новгород, ведь польская власть не поменяла бы абсолютно все население Нижнего Новгорода. И даже сразу бы и вера не сменилась, потому что, ну, вот пример проживания православных в Речи Посполитой, православие там сохранялось, были магнаты, богатые люди, сопротивление, и люди сохраняли свою веру.
Да, казалось бы, что, так сказать, зачем тут против чего воевать, да, вот тому же Козьме Минину.
Козьме Минину, а тут он отдает свое имущество, и другие люди отдают свое имущество, он ставит себя на грань выживания, то есть вот своекорыстный мотив, он ушел совершенно из жизни людей. И вот это вот благословение, которое Божие подается именно на вот этот вот внутренний порыв, на изменение сознания людей о том, что мы, видя свою страну в нестроении, должны все вместе, отринув какие-то свои частные интересы, свои какие-то вот обиды, неустройства и недовольства.
Все житейские какие-то.
Житейские,
вот,
да, должны все-таки определить главную цель, должны иметь возможность подняться и действовать в смысле достижения главной цели. Вот этот момент
важный,
и самый важный, то есть наше сиюминутное должно отойти. И вот это случилось в 1612 году, и это образ и пример всем нам. И понимаете, ведь те нестроения, которые выдержало русское государство в конце 16-го, начале 17 века, они не просто так случились. Это было, ну, вот попущение Божие, гнев Божий за какие-то вот те духовные неустройства, которые начинают возникать в русском государстве.
Ну и вот это с событиями, связанными с переделом, вот, вернее, с овладением властью. Вот.
Да, 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 да. Эти моменты в русской письменности, в русской публицистике, эта мысль о наказании за грехи, о том, что оно последует с конца 16 века, эта мысль, она прослеживается в русских сочинениях, она есть.
Пушкина, вот Борис Годунов тоже.
Да, то есть, но Пушкин, он строит как бы вот это вот на традиции понимания, на национальной традиции понимания вот той трагедии, которая произошла. И в этой связи люди воспринимали случающееся, происходящееся как гнев Божий. И когда вот это вот второе ополчение шло к Москве...
Минина и Пожарского.
Да, Минина и Пожарского. Греческий архиепископ Арсений Елосонский, который находился, он был потом суздальским архиереем, находился в польском плену, ему было сонное видение такое, в котором было указано, что Господь применил гнев на милость, то есть и что победа будет одержана. И он напишет об этом потом. И действительно, вот это вот изменение, то есть покаяние, изменение отношения к жизни,
главным ценностям,
ценностям жизни, оно приводит и к изменению общей ситуации, и гнев Божий применяется на милость вот в этой ситуации. То есть мы обретаем единство и способность государства и строительства жизни в рамках этого государства по тем устоям, которые ценны, важны и дороги для нас. И вот это вот событие, как значительное событие, оно всегда принималось вот таким вот образом. И недаром вот был построен Казанский собор на Красной площади, сейчас воссозданный. И недаром было установлено особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, которая совершается теперь вот 22 октября по-старому, 4 ноября по-новому стилю. И недаром, я считаю, этот день, праздник народного единства, был приурочен вот к этому дню. Конечно, праздник вызвал много дискуссий и каких-то нареканий.
Ну, вы имеете в виду вот сейчас уже?
Сейчас, да, когда он устанавливался. И сейчас, ну, может быть, сейчас все-таки как-то это потише стало, хотя все равно голоса поднимаются.
Ну, в первый год особенно.
Особенно в первый год было очень много. И были какие-то такие придирки к тому, что событие, вот нельзя так рассчитывать, что разница между старым и новым стилем, она была вот другая, и что реальное освобождение от Москвы там произошло, может быть, вот не тогда, а вот, может быть, там надо дату немножко по-другому смотреть и так далее. Но мы все-таки должны понимать, что наши предки, которые устанавливали празднование Казанской иконы Божией Матери в 1649 году во имя этого события, воспоминания этого события, они не были ни глупы, ни неразумны, ни как-то вот легкомысленны в определении этой даты празднования. И для многих эти события были еще памятны, ведь от 1649 до 1612 года 37 лет. И были еще живы участники этих событий. И восприятие этих событий, оно было совершенно определенным. Совершенно определенный смысл был вложен в этот праздник. И по большому счету этот праздник празднуется не несколько последних лет. Он празднуется как праздник, внесенный в церковный календарь с 1649 года.
Как День Казанской иконы.
Как День Казанской иконы и Божией Матери, но всегда вот тот смысл праздника, о котором мы сейчас говорим, он всегда был, и до 1917 года День Казанской иконы Божией Матери был праздником официальным и государственным, то есть это был выходной день, красное число в календаре. И даже тогда, когда при советской власти празднование государственное этого дня прекратилось, а все равно церковное празднование было, и всегда в проповеди звучала та мысль, вот по поводу чего установлен этот праздник, рассказывалось об этом празднике. И всегда праздник Казанской иконы Божией Матери, ну, я вот помню свое приходское служение, там, когда я начинал, и сейчас он собирает очень много народу, он собирает примерно то же число людей, которые вот собирают 2 на 10 праздники. То есть восприятие этого дня, этого события, оно всегда было в народе, то есть это не некий новый праздник, просто-напросто для кого-то это забытый праздник, но это обновление праздника, установленного давно. Это восстановление связи с той традицией, которая была.
Восстановление исторической такой справедливости.
И восстановление исторической справедливости. И восстановление этой справедливости не ради самой справедливости, а ради нашего сегодняшнего дня, ради того, что мы вот сегодня живем, и мы уроки из своего прошлого мы должны извлекать.
Помнить, конечно, это прошлое, а вот пример Ивана Сусанина тоже к этому же
событию.
К этим же событиям. Какое самосознание было в людях,
Да, то есть это на год позже, но это отражение той же самой жертвенности,
служения,
служения Отечеству, способности отдать свою собственную жизнь ради блага Отечества, ради того, чтобы другие люди могли спокойно жить и трудиться.
Да, в истории остался тоже ведь этот вот и случай, то есть его помню до сих пор. Иван Сусанин.
Да.
«Жизнь за царя», так называли раньше эту оперу.
Да, ее исходное название «Жизнь за царя». Это жизнь, отданная за царя, и жизнь, отданная за Отечество, и жизнь, отданная за всех людей, которые за веру, за возможность.
Но ведь понятие, батюшка, царь, это же такое понятие, не просто вот человек, это помазанник Божий,
это
вера наша,
это наша вера, это центр государственной жизни, это надежда на то, что
справедливость,
на то, что основания устроения жизни, они будут правильными, на том, что каждая семья сможет спокойно жить, воспитывать своих детей в основах веры, благочестия, так, как это как нужно и необходимо, как это положено. И вот день 4 ноября иногда сравнивают с днем 7 ноября и говорят, зачем было вводить новый праздник, можно было бы придать.
Да, вот он уже есть у нас.
Есть.
Ну, там ведь революция проходила.
Да,
мы же празднуем-то Октябрьскую революцию.
Праздновали Октябрьскую революцию. Если пытаться нагружать каким-то другим смыслом, но ведь событие 7 ноября – это событие вполне определенным содержанием. И события, что касается национального единства, ну, может быть, со смыслом напрямую противоположным. То есть события 7 ноября, 25 октября, 7 ноября, по старому стилю 25 октября это все произошло, это событие, которое послужило началом великого национального разделения. Собственно, национальное разделение начинает происходить раньше, вот, и результат этого неустройства общества сама революция. Революция как бы, с одной стороны, делает явным вот то неустройство в обществе, которое было, а с другой стороны, полагает начало той огромной национальной смуте, которая сразу за этими событиями последовала. События гражданской войны, братоубийственной войны, когда разделения проходили внутри семьи, когда буквально брат на брата, сын на отца восставали. И,
да, внутри семьи действительно разделение полное. Полное уничтожение друг друга.
Уничтожение друг друга, неприятие. Когда огромное число наших соотечественников оказалось убитыми или вынужденными покинуть нашу страну, мы имеем огромную русскую диаспору, и основа ей положена именно вот иммигрантами, которые уехали из России
за границу
после 17-го года. Сейчас часть сохранила свою национальную идентичность, часть растворилась, ассимилировалась с теми народами, в составе которых пришлось жить, но это ведь миллионы людей, которые покинули страну, это миллионы людей, которые были потом убиты, это аресты, репрессии, которые начались сразу после октября и продолжались на протяжении целого ряда десятилетий. Это коллективизация с массовыми высылками, раскулачиванием и фактически с уничтожением очень многих людей.
Вообще сословие священническое, оно почти под корень было подрублено, можно сказать.
То есть духовенство, крестьянство, казачество. Это свои населения, которые многомиллионные жертвы. То есть здесь праздник явился таким прологом кровавых событий и, собственно говоря, на протяжении вот этих вот десятилетий, которые мы жили при советской власти, мы проживали тот ресурс, который был создан нашими предками. Самое главное богатство страны, ведь это ее люди. И именно...
Да какое-то растление вообще, мне кажется, происходило.
Происходило,
людей.
Да. И те события, которые сейчас, вот мы говорим о неустройстве нашей страны, они ведь закладывались тогда, потому что постепенно, от поколения к поколению, менялись основания нравственности, и происходили какие-то вот подмены, происходило растление людей, и это растление людей, оно вот сейчас развернулось.
Плоды его мы пожинаем, да?
Сейчас пожинаем. И наше возрождение, которого мы чаем, потому что ведь и строительство нормальной церковной жизни, и возможность нормального и правильного воспитания детей, созидания семьи, она зависит от внешних условий тоже во многом. Но эти внешние условия созидаются людьми, и у нас должна случиться нравственная перемена. Нравственная перемена сродни той, которая произошла в людях в начале 17-го столетия.
В 1612 году, когда свершилось это все. Да.
Отчуждаемся своего, и когда умеем...
Боремся за общенародное вот это вот единство.
Да. То есть во имя главной цели умеем сосредоточить как-то свои силы, свои усилия. Когда начинаем думать больше не о себе, а о ближнем своем, тогда, когда евангельскую заповедь начинаем воплощать в жизнь в большей степени, тогда начинает созидаться, спориться все. Поэтому смыслы празднуемых событий, они прямо противоположны.
Вы знаете, вот в моем понимании тогда вот эта смута 1612, ну, гораздо раньше, конечно, вот от того времени, она гасилась все-таки постепенно, угу. Вот она. А тут разжигалась смута, вот 1907, угу. Мне кажется, вот
да, в моем понимании.
Совершенно действительно противоположные какие-то происходили.
Да, вещи. То есть здесь конец смуты, 1612 год.
И гашение такое происходило,
да,
ее вот это.
Ополчение берет Москву, приведение жизни в порядок, и февраль 1613 года возможность уже созвать земский собор, так, чтобы представители всей земли приехали на этот сословно-представительный орган, и этот избирательный земский собор выбирает уже царя, восстанавливается государственность в том завершенном полном виде, как она должна быть. И хотя годы, которые последовали, вот первое десятилетие, оно было очень трудным, царствование Михаила Федоровича. Это невозможность, во-первых, люди отвыкли от послушания. Хозяйство истощено и разорено, денежных средств нет, шведы на северо-западе, поляки на западе ведь не вступили, Владислав, потом ставший королем польским даже уже все время считал себя еще и царем московским, то есть он не признавал Михаила Федоровича законным государем, только потом это совершилось, он считал, что у него права на московский престол, и поляки какие-то и мелкие стычки, более-менее крупные сражения они были, и армию нужно было держать на рубежах, то есть это были очень трудные годы, когда потребовалась мобилизация всех сил для того, чтобы строить эту государственность. Были заключены там перемирия с поляками в 1619 году, когда вот отец царя, патриарх Филарет, смог вернуться из польского плена только в 1619 году. Значит, не было перемирия, не было обмена пленниками, и он находился там. И перемирие со шведами, и те территориальные потери, на которые пришлось согласиться, и потом возвращать их постепенно в течение целого ряда десятилетий, накапливая силы. Но первые годы были очень трудными, но это была уже созидательная работа. То есть это было время, когда пусть помалу, но что-то вот прибывает уже к укреплению, улучшению жизни. 17-й год, он сметает все по привычному... 1917 год, да. Привычные устои жизни сметены. Да, конечно, идет какая-то созидательная деятельность, созидательная работа, но люди... Ведь, снова повторюсь, главное богатство страны – ее люди. Люди, воспитанные еще в старых нравственных нормах, в старых нравственных устоях. Они относятся и к земле, и к труду, сообразно с тем нравственным чувством, которое было им привито. И они работают, они созидают благополучие нашего государства, поскольку они воспитаны по-другому. Традиционная мораль, традиционное воспитание, оно дает себя знать на протяжении целого ряда поколений. Но вот эта вот роль традиции, она угасает, угасает и угасает. И то, что произошло с государством, говорят, что вот, ну, Советский Союз был развален, там, понятно, что...
Нет, это, мне кажется, такой естественный процесс.
Это естественный процесс. Понятно, что...
Что это все привело вот это вот революционные все, так
да,
сказать,
катаклизмы. Да-да, те изменения и внутреннее растление, которое растление происходило. То есть понятно, что интересы западных держав были направлены на ослабление Советского Союза, на поддержание каких-то вот акций, направленных на развал государства. Но ведь от тех усилий, которые предпринимаются внешними, крепко и не разваливается, разваливается слабо. Разве этих усилий раньше не было? Они были.
Колосс такой медленных.
Да, здесь, да, все подгнило. И оказалось достаточно каких-то, да, вот кажется, что толкнули и повалилось. Если бы не толкнули, ну, стояло бы. Вот
ну,
так.
Еще какое-то время.
Какое-то время.
Постояло, но это, да, неизбежно, мне кажется, разрушение то действительно есть... той империи, которая, да, была создана советским строем всем.
Самое-то главное, что люди, переменились, да, люди. И теперь вот эта вот нравственная перемена, она тоже необходима.
А вот вы как бы говорите, что по аналогии вот с Великой Отечественной войной, вот те события 1600, там, начала 17 века и до 12 года, с войной 1941 года, 45 годов. Вы имели в виду масштаб, да, вот тот же самый был?
Масштаб угрозу существования государства.
Угрозу
существования государства.
То есть такая очень нависала, очень, да, тяжелая перспектива.
Тяжелая перспектива. Собственно говоря, если мы говорим о великих победах, то здесь мы видим великую консолидацию нации и в годы Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года, и тогда тоже. То есть вот это вот усилие, оно на основе единства, когда вот такая вот опасность, грозящая уничтожением государству и тем ценностям, на которых мы строим свою жизнь, возникает.
Может быть, вот эта вот война, Великая Отечественная война, она таким послужила каким-то рубежом, а потом после этого рубежа, ну, были, конечно, еще, так сказать, какие-то очень сложные, тяжелые годы, они прошли, но они уже как бы тоже вот на угасание были, а вот до конца, скажем так, 80-х годов, а потом уже началось, то есть преддверием возрождения какого-то все равно вот эти вот годы были после войны, потому
после
что
войны
народ почувствовал себя другим.
Другим, это да, и как бы...
Несмотря на то, что там и правительство вроде вроде то же самое, и идеология какая-то оставалась, а ведь люди-то все равно что-то вот внутри-то чувствовали.
Необходимость оздоровления жизни, она, наверное, начала ощущаться. Но, к сожалению, какие-то вот тенденции противоположно направленные, они были, с одной стороны, к тому, что необходимо что-то менять, и что находиться невозможно, а с другой стороны, как бы вот нравственное растление человека, оно шло.
Оно шло, но оно, вот, понимаете, люди вот этот патриотизм почувствовали, а это все равно, это какая-то это вот, знаете, духовная встряска.
Да, духовная встряска, несомненно, была. И какая-то способность мобилизовывать себя ради целей, не только личных и корыстных, она, несомненно, была. Но это просто как всякое движение, не основанное на вере, на религиозном чувстве. Оно имеет временный приходящий характер в том смысле, что человеку бывает свойственно разочарование. Всякая нравственность, не укорененная в религии, в религиозной жизни, в духовной жизни человека, она бывает шатка. Человек может, конечно,
проявить свои лучшие,
лучшие качества и чувства, да. Но она не может иметь массового характера. До какого-то момента это, конечно, все может быть, но разочарование. И здесь отрицательный пример других, он действует гораздо более разрушительно, чем на нравственность, укорененную в религиозном чувстве. Вот эти вот моменты нужно иметь в виду.
Ну что ж, вот, может быть, заканчивая наш сегодняшний разговор о Дне народного единства, об этом замечательном празднике, о празднике в честь иконы Божьей Матери Казанской. Чем мы закончим с вами наш сегодняшний разговор? Вот какие мысли все-таки о России?
Ну, я
не
бы...
только о празднике, да, хотелось бы ваше
слушать. Хотел вот что сказать, что как в 1612 году, как во все переломные эпохи страны, судьба наша собственная и нашего Отечества, она находится в наших руках, в том смысле, что то либо мы делаем то, что угодно в очах Божьих, либо мы разрушаем и отворачиваемся от воли Божьей, как бы не исполняем воли Божьей и выходим из попечения Божьей. Это зависит от нас, наш выбор. И вот мне бы хотелось, чтобы вот этот праздник, размышление об этом празднике, которое есть, приводило нас к той мысли, к тому пониманию, что то, что происходит с нами –
Сейчас
то, что происходит вокруг нас, мы являемся непосредственными участниками этого всего и ответственными за все это. И в нас должно, именно в нас, в каждом из нас должно перемениться отношение к жизни, в нас должна пробудиться воля к жизни, к исправлению сложившейся ситуации. Страна наша, и никто за нас ничего в ней не сделает. И никто, кроме нас, не исправит положение. И мы вот в этом чувстве ответственности за страну, за происходящее, должны быть едины. Мы должны отодвинуть какие-то мелкие обиды и недоразумения. Мы должны понять бедственность положения, в котором мы находимся.
Мы находимся в бедственном положении.
Мы находимся в бедственном
положении. Вот если вот, да, вот немножко, ну не то, что вот совсем возвращаясь в наше время, а ну вот просто вот мы на самом деле у нас вот очень сложная сейчас ситуация.
Сложная ситуация. Иллюзия благополучия, которая...
Материальная.
Вот, материального такая, благополучия. Она...
Потому что нас уводит, да, от каких-то
уводит
проблем.
Уводит от каких-то проблем. Но если мы начнем смотреть на эти проблемы, на разрушение национального сельского хозяйства, например, то, что мы продовольственно зависимы, мы...
Ресурсы у нас утекают.
Ресурсы у нас утекают. У нас нет национального производства. По сути
очень
дела.
Много проблем,
у нас огромное расслоение между людьми, богатыми и бедными, и люди, работающие в производящих сферах экономики, получают многократ меньше, чем люди, которые работают в непроизводящих сферах экономики. Это огромная проблема. И это все проблемы, которые сказываются и вообще, мне кажется, начнут сказываться. Это как вал будет нарастать.
Это не может просто так бесследно, да?
Бесследно пройти.
Нет.
То нравственное растление, то разрушение национального образования, которое происходит. Оно действительно так. То есть мы видим студентов уже высшей школы, которые, собственно говоря, не могут выразить свою мысль на русском языке, ни на каком другом. То есть утратили какие-то элементарные навыки. Сейчас мы еще живем за счет остатков старого ресурса, за счет людей, которые вот как получили образование.
За счет нефтяного ресурса.
За счет нефтяного, за счет сырьевого ресурса,
сырьевого.
За счет старшего поколения людей. Но...
Ну, ведь это бесконечно не может быть.
Это бесконечно не может быть.
Бог-то, так сказать,
да.
Господь-то, Он все равно за это воздаст за все.
И мы вот это должны понять, и мы должны менять свои отношения к жизни. И если оно не переменится, то наше положение будет аховым дальше. И вот я бы хотел
вот
в канун
народное единство, да.
Дня народного единства призвать всех объединиться.
Подумать, наверное, все-таки почаще, да. Задумываться, наверное,
на,
да,
то, как мы живем, и за, да, то, что мы отвечаем за себя и за окружающий мир.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Он историк, и вот мы как раз с точки зрения истории смотрели на события и той далекой поры, начала 17 века, 1612 года, и какие-то вот аналогии мы провели и к сегодняшнему дню, и поняли, что нам есть... вокруг чего объединяться и в чем проявлять наше единство. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.